Глава пятая. Подземное царство. Оранжевые сапоги вынырнули в Москве в конце 1922 года. Над сапогами царила зеленоватая бекеша на золотом лисьем меху. Поднятый барашковый воротник, похожий с изнанки на стеганое одеяло, защищал от мороза молодецкую харю с севастопольскими полубаками. На голове Александра Ивановича помещалась прелестная курчавая папаха. А в Москве в ту пору уже бегали новые моторы с хрустальными фонарями. Двигались по улицам скоро богачи в котиковых ермолочках и в шубах, подбитых узорным мехом лира. В моду входили остроносы и готические штиблеты и портфели с чемоданными ремнями и ручками. Слово «гражданин» начало теснить привычное слово «товарищ», и какие-то молодые люди, быстро сообразившие, в чем именно заключается радость жизни, уже танцевали в ресторанах «One Step», «Dixie» и даже «Фокстрот», «Цветок солнца». Над городом стоял крик лихачей, и в большом доме наркоминдела портной Журкевич день и ночь строчил фраки для отбывающих за границу советских дипломатов. Александр Иванович с удивлением увидел, что его одеяние, считавшееся в провинции признаком мужественности и богатства, здесь, в Москве, является пережитком старины и бросает невыгодную тень на его обладателя. Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской «Промысловая артель химических продуктов «Реванш». Артель располагала двумя комнатами. В первой висел портрет основоположника социализма Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, подернутом красной шелковой ниткой. Исчезли оранжевые ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича были хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами. Одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клестирной трубкой, по которой деловито журча бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоли и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клестирной трубки снова неслось всхлипывание. Жидкость совершала свой обычный путь из верхнего резервуара в нижний. Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о судах для расширения производства. В трестах он заключал договоры на поставку химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Суды он тоже получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже у подножия памятника героям Плевны. По прошествии года банки и тресты возымели желание узнать, насколько благотворно отразилась на развитии промартели «Реванш» оказанная ей финансовая и сырьевая помощь, и не нуждается ли здоровый частник еще в каком-либо содействии. Комиссия, увешанная учеными бородами, прибыла в артель «Реванш» на трех пролеточках. В пустой конторе председатель комиссии долго вглядывался в равнодушное лицо Энгельса и стучал палкой по еловому прилавку, вызывая руководителей и членов артели. Наконец дверь производственного помещения растворилась, и перед глазами комиссии предстал заплаканный мальчик с ведром в руке. Из разговора с юным представителем реванша выяснилось, что производство находится на полном ходу и что хозяин уже неделю не приходит. В производственном помещении комиссия пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в клестирной кишке, по вкусу, цвету и химическому содержанию напоминала обыкновенную воду, каковой в действительности же и являлась. Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал «м-м-м» и посмотрел на членов, которые тоже сказали «м-м-м». Потом председатель с ужасной улыбкой взглянул на мальчика и спросил: «А какой тебе годик?» «12-й миновал», — ответил мальчик. И залился таким рыданием, что члены комиссии, толкаясь, выбежали на улицу и, разместившись на пролеточках, уехали в полном смущении. Что же касается артели «Реванш», то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги на счет прибылей и убытков, а именно в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам. В тот самый день, когда комиссия вела многозначительную беседу с мальчиком в конторе реванша, Александр Иванович Корейко высадился из спального вагона прямого сообщения в небольшой виноградной республике, отстоявшей от Москвы на 3000 километров. Он растворил окно в номере гостиницы и увидел городок в оазисе с бамбуковым водопроводом, с дрянной глиняной крепостью, городок, отгороженный от песков тополями и полный азиатского шума. На другой же день он узнал, что республика начала строить электрическую станцию. Узнал он также, что денег постоянно не хватает, и постройка, от которой зависит будущность республики, может остановиться. И здоровый частник решил помочь республике. Он снова погрузился в оранжевые сапоги, надел тюбетейку и, захватив пузатый портфель, двинулся в управление строительством. Его встретили не особенно ласково, но он вел себя весьма достойно, ничего не просил для себя и напирал главным образом на то, что идея электрификации отсталых окраин чрезвычайно близка его сердцу. «Вашему строительству, — говорил он, — не хватает денег, я их достану». И он предложил организовать при строительстве электростанции доходное подсобное предприятие. «Что может быть проще? Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните, вы ничего не будете давать, вы будете только получать». Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными. Проект был верный и выгодный. Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.